Как найдешь Лигию, дай мне знать, чтобы я принес за вас в жертву пару лебедей и пару голубей в здешнем круглом храме Венеры. Как-то во сне я видел Лигию у тебя на коленях. Она искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон оказался вещим. Да не будет на твоем небе облаков. А коли не появится, пусть у них будет цвет и запах роз. Будь здоров и прощай. Едва Венеция успела дочитать письмо, как в библиотеку бесшумно проскользнул никем не приглашенный Хилон. У слуг был приказ впускать его в любой час дня и ночи.
«Да будет столь же милостива к тебе мать великодушного твоего предка Энея!» — молвил грек. «Сколь милостив ко мне был божественный сын Майи!»
«Что это значит?» — спросил Венеция, резко вставая из-за стола, за которым сидел. Хилон же, гордо подняв голову, только произнес:
«Эврика!»
Молодой патриций был так поражен, что долго не мог слова вымолвить. «Ты видел ее?» — спросил он наконец.
«Я видел Урса, господин, и говорил с ним».
«И ты знаешь, где они скрываются?»
«Нет, господин. Другой человек просто из самолюбия дал бы понять лигийцу, что угадал, кто он. Другой постарался бы выведать у него, где он живет, ну и получил бы либо удар кулаком, после которого ему стали бы безразличны все земные дела, либо возбудил бы недоверие великана. И тогда, возможно, они в эту же ночь стали бы искать для девушки другое убежище. Мне довольно знать, что Урс работает возле торговой пристани у мельника, которого зовут Демос, как твоего вольноотпущенника. А довольно мне этого потому, что теперь любой надежный твой слуга может утром пойти следом за ним и высмотреть их убежище. Я только принес тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и божественная Лигия находится в Риме. И еще сообщаю вторую весть. Нынче ночью она почти наверняка будет в Астриане».
«В Астриане? Где это?» — прервал его Венеций, видимо, намереваясь тотчас бежать в указанное место.
«Это старое кладбище со склепом между Соляной и Наментальской дорогами. Верховный жрец Христиан, о котором я тебе, господин, говорил, и которого ждали гораздо позднее, уже приехал и этой ночью будет крестить и поучать там, на кладбище. Они, видишь ли, прячутся. Сборище их происходит тайно. Правда, эдиктов, запрещающих их вероучение, пока нет, но народ их ненавидит. Так что им приходится быть осторожными. Сам Урс говорил мне, что нынче все они до единого соберутся в Астриане. Ведь каждому охота увидеть и услышать того, кто был учеником Христа, и кого они называют посланцем. А женщины у них слушают поучения наравне с мужчинами. И, возможно, из женщин не будет только одной Помпонии. Ей, я думаю, трудно было бы объяснить Авлу, почитателю древних богов, зачем она ночью уходит из дома. Но Лигия, которая теперь под опекой Урса и старейшин их общины, несомненно придет вместе со всеми женщинами».
Венеций, который до сих пор жил как в лихорадке и держался только надеждой, теперь, когда надежда эта, казалось, вот-вот сбудется, почувствовал вдруг отчаянную слабость, какая одолевает человека, достигнувшего цели после непосильного пути. Хилон это заметил и решил не упускать случая.
«Я знаю, у ворот караулят твои люди, господин, и христиане, конечно, об этом знают. Но им ворота не нужны. К тому же на Тибре и вовсе нет ворот. Хотя от реки далековато до тех дорог, но не беда и крюк сделать, чтобы увидеть великого апостола. Впрочем, у них есть тысячи способов перебраться через стены, мне это известно. В Астриане, господин, ты найдешь Лигию. А если, чего я не могу допустить, ее вдруг не будет, Урс придет, потому что он дал мне клятву убить Главка. Он сам мне сказал, что там будет, и там же его прикончит. Слышишь, благородный трибун? Итак, ты либо пойдешь вслед за ним и узнаешь, где живет Лигия, либо прикажешь своим людям схватить его как убийцу. И когда он будет в твоих руках, ты заставишь его признаться, где он спрятал Лигию. Я свое дело сделал. Другой сказал бы тебе, господин, будто он выпил с Урсом 10 кувшинов лучшего вина, пока выудил из него тайну. Другой сказал бы тебе, будто продул ему 1000 сестерцев в 12 линий. Или же будто купил эти сведения за 2000. Да, знаю. Ты возместил бы все вдвойне. И все же я впервые в жизни, то есть я хотела сказать, как всегда в жизни, буду честен. Ибо уповаю, что, как говорил великодушный Петроний, твое великодушие превзойдет все мои затраты и надежды.
Однако Венеций, который был солдатом и привык не только принимать решения в трудных обстоятельствах, но и действовать, быстро справился с минутной слабостью и сказал: «В моем великодушии ты не разочаруешься, но сперва ты пойдешь со мной в Астриан».
«Я в Астриан?»
— спросил Хилон, у которого не было ни малейшего желания туда идти.
«И я, благородный трибун, обещал найти Лигию, но не обязывался ее похищать. Посуди сам, господин, что со мною будет, коли этот лигийский медведь, растерзав Главка, тут же убедится, что растерзал его не вполне за дело. Не сочтет ли он меня, впрочем, несправедливо, виновником содеянного убийства? Знай, господин, что чем больше человек философ, тем труднее отвечать ему на глупые вопросы невежд. И что бы я ему ответил, спросил он меня, почему я обвинил лекаря Главка? Но если ты подозреваешь, что я тебя обманываю, изволь, заплати мне, лишь когда я укажу тебе дом, где живет Лигия. А сегодня выкажи только часть своей щедрости, дабы если вдруг и ты, отчего да охранят тебя все боги, случайно пострадал бы, мне не довелось бы остаться без всякой награды. Твое сердце не принесло бы этого».
Венеций подошел к стоявшему на мраморной подставке сундуку, называемому «Арка», и, достав оттуда кошелек с монетами, бросил его Хилону. «Здесь крупулы», — сказал он. «Когда Лигия будет в моем доме, ты получишь такой же кошелек с ауресами».
«О, Юпитер!»
— воскликнул Хилон. Но Венеций нахмурил брови. «Тебе дадут поесть, потом можешь отдохнуть. До вечера ты отсюда не уйдешь, а как стемнеет, проводишь меня в Астриан». На лице грека изобразился страх, колебание, но он быстро успокоился.
«Кто может тебе противиться, господин?» — сказал он. «Прими эти слова за доброе пророчество, как принял их наш великий герой в храме Аммона. Что до меня, тут сии скрупулы...» — тут он встряхнул кошельком. «Перевесили мою скрупулезную честность, уж не говоря о твоей дружбе, которая для меня великое счастье и наслаждение».
Венеций нетерпеливо прекратил его болтовню и начал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Из них было ясно, что либо убежище Лигии будет этой же ночью обнаружено, либо удастся ее похитить на обратном пути из Астриана. И при этой мысли Венеций испытывал безумную радость. Теперь, когда он был уже почти уверен, что обретет Лигию, гнев и обида на нее рассеялись. За одну эту радость он прощал ей все. Он теперь думал о ней только как о дорогом и желанном существе, и такое у него было чувство, словно он ждет ее возвращения из долгого путешествия. Ему хотелось созвать рабов и приказать им украсить дом цветочными гирляндами. Даже на Урса он в эту минуту не злился. Он готов был всем все простить. Даже Хилон, которому, несмотря на его хлопоты, Венеций испытывал неприязнь, показался ему теперь человеком забавным и незаурядным. Светом озарился для него весь дом, посветлели и глаза его, и лицо. Венеций снова почувствовал себя молодым, почувствовал радость жизни. Прежнее состояние мрачной тоски еще не вполне показало ему, как сильно он полюбил Лигию. Он понял это лишь теперь, когда появилась надежда ее обрести. Стремление к ней пробуждало в юноше, как пробуждается весной пригретая солнцем земля, но его желания ныне были не так безудержны, не так дики. В них больше было радости и нежности. И еще он в себе ощущал силу безграничную и уверенность, что стоит ему увидеть Лигию, и ее уже не отнимут у него все христиане на свете и даже сам император. Ободренный его радостным видом, Хилон начал давать советы. По мнению грека, рано было еще считать дело выигранным и следовало вести себя с сугубой осторожностью, без которой все может потерпеть крах. Он также умолял Венеция не похищать Лигию в Астриане. Отправиться туда им надо в капюшонах, прикрыв лица, и ограничиться разглядыванием всех присутствующих из какого-нибудь темного угла. А когда они увидят Лигию, безопаснее всего будет пойти за нею, держась на отдалении, приметить, в какой дом она войдет, а уж завтра на заре окружить этот дом большим отрядом рабов и взять ее среди бела дня. Поскольку она заложница и, по сути, принадлежит императору, это можно сделать, не опасаясь правосудия. Если же они в Астриане ее не увидят, надо пойти вслед за Урсом, и результат будет тот же. Идти на кладбище с большим числом рабов нельзя, они могут привлечь себе внимание. Тогда христианам достаточно будет только погасить факелы, как было сделано при похищении Лигии, и рассеяться, раствориться во мраке, скрыться в известных им одним тайниках. Но оружие взять необходимо. А еще лучше взять двух надежных, крепких молодцов, чтобы в случае чего они могли защитить. Вениций признал его правоту и, вспомнив, кстати, совет Петрония, велел рабам призвать к нему Кротона. Знавший всех в Риме Хилон, услыхав имя знаменитого атлета, чьей сверхчеловеческой силой он не раз восхищался на арене, заметно успокоился и заявил, что пойдет в Астриан. Ему подумалось, что с помощью Кротона кошелек, набитый ауресами, будет куда легче заполучить. С этой приятной мыслью грек сел за стол, к которому его пригласил смотритель дома, и, подкрепляясь, стал рассказывать рабам, какую необыкновенную мазь он принес их господину. Достаточно смазать ею копыта самым незавидным лошадям, и они оставят всех прочих далеко позади. А готовить эту мазь научил его один христианин. Ведь среди стариков христиан многие в колдовских делах посильнее даже фессалийцев, хотя Фессалия славится своими колдуньями. Он, Хилон, пользуется у христиан полным доверием. А почему? О том легко догадается всякий знающий, что означает рыба. Говоря это, он внимательно смотрел на лица рабов, надеясь, что сможет среди них обнаружить христианина и донести об этом Веницию. Но надежда не оправдалась. И Хилон усердно принялся за еду и питье, не скупясь на похвалы повару и уверяя, что постарается откупить его у Вениция. Веселое его настроение нарушало только мысль, что ночью надо идти в Астриан. Но он утешал себя тем, что пойдет переодетый, в темноте и в компании двух человек, один из которых силач, кумир всего Рима, а второй патриций и большой военный начальник.
«Если Вениции обнаружат, — размышлял Хилон, — они не посмеют поднять на него руку. Что ж, до меня вряд ли им удастся увидеть хоть кончик моего носа».
После чего он принялся вспоминать свою беседу с работником, и воспоминания эти еще больше ободрили его. Он ничуть не сомневался, что работник — это Урс. Из рассказов Вениция и тех, кто сопровождал Лигию на пути из императорского дворца, Хилон знал о необычайной силе лигийца. А так как у Вениция он спрашивал о силачах, то неудивительно, что ему указали на Урса. Не совпадало только имя, и это могло бы вызвать сомнения. Но Хилон уже знал, что христиане при крещении принимают новые имена.
«Если Урс убьет Главка, — говорил себе Хилон, — будет превосходно. А если не убьет, это тоже будет хорошим знаком, ибо покажет, насколько трудно христианам совершить убийство. Я ведь изобразил Главка родным сыном Иуды и предателем всех христиан. Я был так красноречив, что камень и тот бы растрогался и пообещал бы свалиться на голову Главка. И однако едва ломал этого лигийского медведя, чтобы он поклялся придушить его своей лапой. Все колебался, отнекивался, болтал о своем горе и покаянии. Видно, у них это не принято. Свои обиды надо бы напрощать. За чужие не очень-то можно мстить. Следовательно, Хилон, рассуди, что тебе тут может угрожать. Отомстить тебе Главку не дозволяется. Урс, если он не убьет Главка за столь огромную вину, как предательство всех христиан, тем паче не убьет тебя за такую маленькую вину, как предательство одного единственного христианина. Впрочем, как только я укажу этому пылкому голубю гнездышко его горлице, я умываю руки и отправляюсь обратно в Неаполис. Христиане тоже любят говорить о каком-то умывании рук. Должно быть, это у них принято, когда окончательно улаживается какое-то дело. Славные люди эти христиане, а как дурно о них говорят! О боги, такова справедливость в мире! А все же мне нравится их учение за то, что не разрешает убивать. Но если оно не разрешает убивать, значит, уж наверняка не разрешает ни красть, ни обманывать, ни лжесвидетельствовать. Так что я сказал бы, что ему не больно-то легко следовать. Оно, видно, учит не только добродетельно умирать, как учат стоики, но и добродетельно жить. И если когда-нибудь я разбогатею и буду иметь такой дом, как у этого трибуна, и столько рабов, может, стану и я христианином, и буду им, доколе мне это будет на руку. Богач может себе все позволить, даже добродетель». «Да, ясно, это религия для богатых. Но тогда я не понимаю, почему среди них столько бедняков? Им-то что за корысть, и почему они разрешают добродетели связывать себе руки?» «Да, над этим надо когда-нибудь подумать. А пока слава тебе, Гермес, за то, что помог мне найти этого барсука. Но если ты сделал это ради двух тёлок, белых однолетних с позолоченными рогами, то я тебя не узнаю. Постыдись, победитель Аргуса. Ты такой премудрый бог, да чтобы не знал наперед, что ничего не получишь. Вместо них я приношу тебе свою благодарность. А если ты предпочитаешь моей благодарности двух скотин, тогда ты сам третья. И в лучшем случае тебе надо быть пастухом, а не богом. Берегись также, чтобы я, как философ, не доказала людям, что тебя нету. Тогда все перестанут приносить тебе жертвы. С философами лучше быть в ладу». Так, беседуя с самим собой и с Гермесом, грек растянулся на скамье, подложив под голову плащ, и когда рабы убрали посуду, уснул. Проснулся он, вернее, его разбудили только когда пришел Кратон. Хилон тогда направился в Атрий и с удовольствием оглядел могучую фигуру Ланисты, бывшего гладиатора, настолько огромную, что она, казалось, заполняла весь Атрий. О цене за услугу Кратон уже успел договориться.
«Клянусь Геркулесом!» — говорил силач Веницы. «Хорошо, что ты, господин, обратился ко мне сегодня, потому что завтра я отправляюсь в Беневент. Меня пригласил туда благородный Ватиний, чтобы я в присутствии императора померился с неким Сифаксом, самым сильным негром, какого когда-либо порождала Африка. Представляешь себе, как захрустит его позвоночник в моих объятиях? Но вдобавок я еще расквашу кулаком его черную рожу».
«Клянусь Палуксом», — отвечал Вениций,
— «и я уверен, что ты это сделаешь, Кратон».
«И прекрасно поступишь», — прибавил Хилон. «О да, вдобавок расквась ему рожу. Славная мысль и достойный тебя поступок. Готов биться об заклад, что ты расквасишь ему рожу. Но хорошенько умасти себе тело оливковым маслом, мой Геркулес. Да потуже опояшься. Помни, что тебе, возможно, придется иметь дело с настоящим каком. Человек, охраняющий девушку, которая интересует достойного Вениция, тоже как будто отличается незаурядной силой».
Хилон говорил это, чтобы раздразнить самолюбие Кратона, но Вениций его поддержал. «Это верно. Сам-то я не видел, но мне говорили, что он может схватить быка за рога и оттащить куда захочет».
«Ой-ой!»
— ужаснулся Хилон, который не представлял себе, что урс настолько силен. Но Кратон презрительно усмехнулся. «Я достойный господин», — сказал он. «Берусь этой вот рукой схватить, кого прикажешь. А вот этой другой обороняться от семерых таких легийцев и принести девушку тебе домой. Пусть все христиане Рима гонятся за мною, как калабрийские волки. Если я этого тебе не докажу, я позволю отстегать себе плетьми тут, в этом Атрии».
«Не разрешай ему этого, господин!» — вскричал Хилон. «Они начнут кидать нас камнями, и тогда что толку в его силе? Не лучше ли взять девушку из дома и не подвергать ни ее, ни нас смертельной опасности?»
«Слышишь, Кратон, так и будет», — сказал Вениций. «Твои деньги, твоя воля. Только помни, господин, завтра я еду в Беневент».
«У меня тут в городе 500 рабов», — отвечал Вениций. После чего он сделал им рукой знак удалиться, а сам пошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петрунию следующее. «Хилон отыскал Лигию. Нынче вечером я с ним и с Кратоном иду в Астриан. Мы похитим ее сегодня или же завтра из дому. Да осыплют тебя боги всяческими дарами. Будь здоров, Кариссимо. Радость мешает мне продолжать письмо». Положив стиль, Вениций принялся расхаживать быстрыми шагами по комнате. Душа его не только была полна радости, но также держалась тревогой. Он говорил себе, что вот уже завтра Лигия будет в его доме. Он сам еще не знал, как поведет себя с нею, однако чувствовал, что, коль захочет она его полюбить, он будет ее рабом. Ему вспоминались уверения Акты, что он был любим, и это волновало его до глубины души.
«Стало быть, препятствиями будут всего лишь девичья стыдливость, да какие-то обеты, которых, видно, требует христианское учение. Но если так, то когда Лигия окажется в его доме и уступит уговорам или силе, тогда ей придется сказать себе «свершилось». И потом она, конечно, будет уже покорной и любящей». Течение этих блаженных мыслей было прервано приходом Хилона.
«Слушай, господин, — сказал грек, — вот что мне пришло еще в голову. А вдруг у христиан есть какие-то знаки, какие-нибудь тессеры, без которых никого остриан не допустят? В молитвенных домах я знаю, так бывает. Подобную тессеру я получил от Эвриция. Разреши мне сходить к нему, господин, я подробно его расспрошу, и если надо, запасусь такими тессерами».
«Согласен, благородный мудрец», — весело отвечал Вениций. «Ты рассуждаешь, как человек предусмотрительный и достоин за это всяческих похвал. Ступай к Эврицию, куда тебе вздумается, но для верности оставь-ка вот на этом столе полученный тобой мешочек». Хилон, который всегда неохотно расставался с деньгами, поморщился, но приказ исполнил и вышел из библиотеки. От Карин до цирка, близ которого находились ловчонка и Эвриция, было не слишком далеко, и грек возвратился задолго до сумерек.
«Вот ты, сэры, господин! Без них нас бы не пропустили!» «Я также разузнал дорогу, да, кстати, сказала Эврицию, что ты, сэры, мне нужны только для моих друзей. А сам я не пойду. Для меня, старика, это, мол, чересчур далеко, а да, кроме того, завтра я увижу великого апостола, и он мне повторит самые лучшие места из своей проповеди».
«Как это не пойдешь? Ты должен пойти», — сказал Вениций.
«Знаю, что должен, но я пойду, хорошенько прикрыв лицо капюшоном. И вам советую поступить так же, иначе мы можем спугнуть пташек».
Вскоре они начали собираться. Сумерки уже сгущались. Надели гальские плащи с капюшонами, взяли фонари. Вениций вооружился коротким кривым ножом и дал такие же своим спутникам. Хилон еще напялил парик, которым запасся по дороге от Эвриция, и все трое поспешили выйти, чтобы добраться до Нументальских ворот, прежде чем их закроют. Они шли улицей Патрициев. Тем временем совершенно стемнело, а луна еще не взошла, и им было бы трудновато найти дорогу, если бы, как это предвидел Хилон, ее не указывали им сами христиане. Справа, слева, впереди виднелись темные фигуры, осторожно двигавшиеся к песчаным оврагам. Некоторые из них несли фонари, стараясь, однако, прикрывать их плащами. Другие, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Опытный солдатский глаз Вениция отличал по походке мужчин помоложе от стариков, что брели, опираясь на палки, и от женщин, плотно укутанных в длинные столы. Редкие путники и шедшие из города крестьяне, видно, принимали этих ночных странников за спешащих к карьерам работников или за членов похоронных братств, которые иногда устраивали себе ночью ритуальные трапезы. Однако, чем больше отдалялись от города молодой патриции и его спутники, тем больше фонарей мерцало вокруг, и гуще становился людской поток. Некоторые, идучи, пели негромкими голосами песни, которые, казались Веницию, были исполнены тоски. Иногда слух его улавливал отдельные слова или фразы песен, например, «Пробудись, спящий» или «Восстань из мертвых». Из уст идущих мужчин и женщин то и дело слышалось имя Христос. Но Вениций не очень-то прислушивался к словам. Он все думал о том, что, быть может, какая-нибудь из темных фигур — это Лигия. Иные, проходя близ него, говорили «Мир вам!» или «Слава Христу!». И Вениций всякий раз вздрагивал от волнения, и сердце его начинало биться чаще. Ему чудилось, будто он слышит голос Лигии. В темноте ему ежеминутно мерещилось, что кто-то из идущих напоминает ее фигурой или походкой. И только убедившись не раз, что он обманулся, Вениций перестал доверять своим глазам. Дорога показалась ему долгой, окрестности Рима он знал хорошо, но теперь в ночной тьме шел как по незнакомым местам. То и дело, надо было пробираться какими-то узкими проходами, попадались остатки стен, какие-то дома, которых он не помнил вблизи города. Наконец, из-за густой пелены туч показался краешек луны и сразу осветил местность куда лучше, чем слабые огоньки фонарей. Вот и вдали что-то блеснуло, похожее на костер или пламя факела. Наклонясь к Хилону, Вениций спросил, не Астриан ли там? Хилон, на которого мрак, удаленность от города и все эти похожие на призраки фигуры, видимо, производили сильное впечатление, ответил несколько неуверенно.
«Не знаю, господин, я в Астриане никогда не был, но право же, они могли бы славить Христа где-нибудь поближе к городу?»
Минуту спустя, испытывая потребность поговорить и укрепить свой дух, он прибавил.
«Собираются здесь точно разбойники, а ведь им убивать не разрешено, разве что этот легиец подло меня обманул».
«Ну и Вениция», поглощенного мыслями о Лигии, удивило, с какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца.